То есть просто голая, вот выйти, знаете, крутая, самая крутая женщина. А крутой мужчина, кто может по носу дать, вот кому угодно. Между мужчинами и женщинами секс проявляется понятным образом. Между мужчинами это проявляется в форме драк. Показ силы. Это тоже сексуальная энергия, выраженная среди однополых живых существ. И вся эта культура современная, она основана вот на этих вкусах. Смотрите современные кинофильмы, боевики, там драки, секс, одна и та же, одно и то же. Вот стимуляторы. И таким образом, вот когда сексуальная энергия распространяется больше и больше и больше, материнская энергия становится меньше и меньше и меньше, а материнская энергия – это энергия дхармы, это жидкая, как сказать, это человеческая религия исходит от матери. Мать – это долг, это основа, это то, за что сын может жизнью пожертвовать. Понимаете, какая сила в этих отношениях, какая жертвенность в этих отношениях. Что мать, она собственной кровью взращивает ребенка, это молоко ее. Она всю свою жизнь отдает ребенку. И она должна знать, зачем она вырастила этого ребенка, направить ее на высшую цель. И то есть этот сын, который вскормлен правильно именно материнской силой, он становится очень могущественным, в жертвенном смысле слова, умеет любить и исполнять свой долг человек. Это заслуга матери. Отец – это великий пример, который может подать подобный пример. Но силу он получает, мальчик, от матери. А девочка, конечно, получает силу от защиты и любви отца. Дисциплинарные меры применимы жесткие к мальчикам при воспитании, к девочкам – нет. Девочки – существа, неисправимые практически дисциплиной. Они справляются только любовью, исключительно. Если отец любит и понимает, девочка воспитывается хорошо. Если отец не любит, не понимает – это серьезная проблема, большая проблема. Итак, женщина на каждом этапе жизни находится под защитой в силу своей чувствительности, ранимости. В детстве отец защищает ее, в молодости муж, в старости взрослые сыновья. Это ее самое сильное положение в этом мире. Мужчина становится сильным окончательно, когда становится один. В старости ему рекомендуется быть одному уже, в отречение уйти, чтобы осмыслить свое существование в уединении, отшельничество принять для мужчин. Есть четыре этапа жизни. Это детство, ученичество, семейная жизнь, потом отход от дел, пенсионное отшельничество и, в конце концов, полное отречение. Погружается в мысли о Боге полностью в конце жизни. Готовится к следующему воплощению человека. Неудовлетворенный старик умирает, это рождается неудовлетворенный ребенок. Так, говорится, это реинкарнация описывается. То есть в этой книге реинкарнации мы говорим об этих законах. Сейчас мы подробно не будем обсуждать тему реинкарнации. Это уже по вопросам, по потребности. Итак, здесь мы говорим уважение. Если есть уважение, можем избежать развода, избегая оскорблений. Либо терпеть просто эти ссоры, что не очень будет приятно нам жить таким образом. И тогда на следующем этапе развивается духовная дружба. Духовная дружба, независимо от всего, что мы перечислили. Не влюбленность ее причина, не бытовые какие-то отношения и связи, не эти возобновляющиеся новые и новые отношения. Дружба означает, что у людей одна цель в жизни, и они помогают друг другу. Это очень сильные, крепкие, неразрывные отношения. Муж и жена обычно рождаются 7 жизней вместе. Настоящий муж и жена, не разлучаются несколько жизней в подряд, пока не черпают все свои отношения до конца, до духовного уровня. Либо они могут навредить друг другу и деградировать, упасть вместе. То есть это отношения уже издавна. Муж и жена могут узнать друг друга с одного взгляда где-нибудь и пожениться снова. И после дружбы достигается духовная любовь, духовное родство. То есть примерно при хорошей духовной практике, при правильной духовной практике в семье, муж и жена достигают глубокой любви годам к 50. Это отличается от влюбленности, это чувство очень глубокое. Настоящая любовь ожидает человека позже. Ее еще нужно приобрести, достичь. Нужны усилия совершить. Она дешево не достается. Влюбленность – это лишь напоминание о любви. Отраженная искра, которая заставляет нас пойти этим путем. Но если мы не исполняем свои обязанности и долга, мы так не познаем, зачем это было. Мы почувствуем просто разочарование и будем несчастны. Сколько времени у нас осталось? Может быть, Оставим время на вопросы. Сколько время? Пол восьмого. То есть еще так рано? Всего полтора часа лекция идет. Просто я вижу, что вы уже насыщены информацией. Нет, еще. Хорошо. Поговорим немножко о законах кармы. В семье это важно знать. Если мы хотим создать гармоничный союз, надежный, прочный союз, то мужчинам следует поступать так. Сначала определить в цели жизни, первое, что нужно сделать, определить высшую цель жизни, а потом найдите в этом себе помощника, это будет ваша жена. Все очень просто. Жена идет за мужем. Она сильнее, но принятие решений слабее, потому что впереди идет муж. Она идет за ним, за принимающим решение. Я охраняю его репутацию, защищает его своими чувствами, своим разумом и так далее. Хранит эти отношения. Но муж, принимающий решение, идет впереди. И для женщин существует 7 уровней любви. Для женщин. Мы сейчас перечислим все. Первый уровень любви олицетворяет полубог Камадев и его супруга Рати. Это из Вед, из древних книг. Камадев – это бог любви. Такой образ вы встречали на картинках. У него лук и такие цветочные стрелы. Любовь называется. Вспышка. Вспышка любви. Она загорается, но очень быстро остывает. Так же. То есть как топливо подбрасываете вспышкой, но быстро прогорает. Вот такой уровень любви есть. Была любовь и ушла. Все, нет. Второй уровень любви олицетворяет Индра, царь небес, и его жена Шачи. Это любовь абсолютного господина к своей рабыне, жене. Вот я сказал, и все. Такая жесткая, такая авторитарная такая вот любовь. Эти два уровня любви, они не на высоком уровне. Третий уровень любви – это уровень олицетворяет Ямарадж, бог смерти, и его супруга Ями. Это когда, если один умирает, не может жить и другой. Такая любовь иногда встречается в жизни. Мы видели это Ромео и Джульетта, такие вот моменты. Когда я был юношей, учился в школе, то в параллельном классе одна девушка отравилась из-за несчастной любви. Это по городу вообще был траур. Очень хорошая девчонка, но вот такое несчастье. Но я не думаю, что это была такая высокая любовь, потому что когда пришел доктор и сказал, что она не будет жить, она просила, умоляла, она хотела жить. Она ошиблась в этом. Она поспешила принять лекарство, яд. Но иногда мы слышим такие истории, как лебеди летают в небе, и как охотник убивает одного лебедя, а другой кружится, плачет, складывает крылья и разбивается. И люди пишут песни об этом. Какая-то любовь есть, не хотят такой любви. Это третий уровень. Ямарадж, Ями. Здесь человек понимает, что смерть не преграда для любви. Выше этого четвертый уровень. Любовь Брамы, Творца Вселенной и Сарасвати. Брама, ему не нужна жена. Он творит все из собственного тела. Это Творец Вселенной. Сарасвати – это богиня знания, учености. Их отношения исключительно платонические. Для развития духовного знания они общаются. Глубокое вдохновение испытывают, просто общаются друг с другом. Больше ничего не нужно. Еще выше этого – любовь Шивы и Парвати. Шива – разрушитель мира. Парвати – его супруга. Олицетворяют всю материальную энергию. Их любовь – это отношение двух духовных учителей. Они могут взаимно давать наставления друг другу и духовно прогрессировать, как души существуют. Их блаженство нельзя описать никакими словами, их отношения. Еще выше этого – любовь Вишну и Лакшми, богини Лакшми.
Где Лакшми?
Знаете, кто такой Вишну?
На русском говорят там «всевышний», над всеми «вишну», «вышень». В санскрите, в ведах индийских «вишну», в русских «вышень». Синоним.
Вишну – это всепроникающий вселенский разум, который дает все необходимое для нашей жизни. А Лакшми – богиня богатства и процветания. Как она получила такое положение, что она владеет всеми богатствами Вишну?
Она его супруга.
А как она достигла этого? Она сидит у его стоп. Она занимает это положение сознательно. Он не требует от нее такого поклонения. Но она настолько любит его, настолько поклоняется его стопам, что занимает очень такое, знаете, вот унизительное положение с внешней точки зрения. И этим достигает величайшего благословения от него. Помните, как в русской сказке «Морозко»? «Тепло ли тебе, девица?»
«Ты что, старый хрыч, помните?»
Да, другая говорила. А та первая говорила: «Тепло, батюшка, тепло, батюшка». И еще сильнее мороз. Нет, все равно тепло. Она очень смиренная. И так заслужила все богатство. Вот таким смирением. Вот таким вот качеством. Это Лакшми и Вишну. И седьмой уровень любви, который не имеет себе равных, невозможно его превзойти, это божественная любовь Радхи и Кришны, всепроникающая, не имеющая ни причины, ни начала, ни конца. Все живые существа подражают этой любви. Даже летающие бабочки. Все играют в любовь, потому что это вселенская энергия, стихия, распространяется на все формы жизни.
Радха и Кришна, они независимы ни от чего, их любовь увеличивается с каждым мгновением.
Здесь нет речи о недостатке любви, ее океаны безграничных энергий. Оно углубляется с каждым мгновением, обновляется постоянно. Здесь же в материальном мире любовь, она как бы исчерпывается часто. Как бы ее мало, как бы дефицит, где взять. Мы уже кого-то любим, смотрите, все. Но все же мы удовлетворены. Нужна большая любовь. Итак, веды описывают, что вот такие есть энергии, такие стихии. И способность брать эту любовь зависит уже от нашего, от нашей позиции. Как мы сказали, встреча происходит только на одном уровне. Хотите божественной любви, поднимайтесь на божественный уровень. Любовь возможна полноценно между видами живых существ одинакового вида, вернее. Живыми существами одинакового вида. Если мы хотим божественной любви, нужно подняться на духовную платформу. Выше нашей духовной платформы есть сверхдуша, о чем мы вчера не говорили, как бы не совсем закончили. Ананда – это обмен, любовный обмен со сверхсознанием. Сознание и сверхсознание. Посмотрите, есть в природе такой феномен. Я однажды в детстве увидел это и заинтересовался. Я видел нашу собачку во дворе, которая ела траву в огороде, как коровы. Активно щипала и жевала. Я испугался, говорю: «Мам, мам, смотри, смотри, собака, она же, наверное, с голоду подыхает. Надо накормить ее, она траву ест там». Ну что, собаки не едят траву. Она ест, жует и выплевывает такие комки. Мать говорит: «Нет, нет, она так лечится. Она сейчас простужена, у нее вот насморк. Видишь, он чихает. Он просто ест траву и лечится». И тут я подумал: а что, откуда он знает, сколько травы нужно есть? Вот если я заболел, то ты у меня врач, ты училась, ты ставишь диагноз, потом находишь лекарства. Но он-то не получал образования медицинского. Он откуда знает? Говорит: «Не знаю, собаки умеют лечиться сами». Как это ученый объясняет феномен? Инстинкт. Очередной обман. Не верьте этому слову. Это слово не открывает, а скрывает явление.
Инстинкт в переводе означает «я не знаю». Знаете об этом?
Ну, то есть это объясняет. Какая-то необъяснимая сила, инстинкт, которой я подчиняюсь. Вот и все. Какая-то сила необъяснимая, не знаю. Но я это обсуждал с биологами в академии медицинской в Алма-Ате. Мы стали обсуждать слово «инстинкт», и все выяснили, что некая матрица, некие матрицы, некая сила, некое что-то. А что? Мы не знаем, что. Если вы спросите: а что это за явление? Собака ест траву и выздоравливает. Они скажут: инстинкт. А, понятно, скажут. Это то же самое, что сказать кенгуру. Кенгуру значит «я не знаю», буквально, на том языке, на котором это говорилось. Что это за животное, спросил европеец у одного аборигена. Кенгуру, он сказал, не знаю. Вот так и зовут кенгуру. Так что вы можете сказать кенгуру, можете инстинкт, это не меняет. Это не открывает суть явления, а скрывает его.
В Ведах говорится, только одно объяснение этому феномену. Слушайте внимательно. Одно объяснение. Кто-то знает одновременно и кошку, собаку эту, и траву. Вот и все. Есть еще одна сторона, третья сторона сверхсознания. Ведь собака не получала это знание, верно? Но она же действует в знании, это не ее знание. Это знание существует в природе, проявляется как ситха, инстинкт. Она пользуется этим знанием. Откуда ученые берут знания? Из природы. Не из собственного ума. Они наблюдают природу, оттуда берут знания. Знание есть уже в природе. Это сверхсознание, вселенский разум существует. Мы его изучаем, это называется знание. Вот и все. Наблюдая его. Итак, сверхсознание. Тогда биологи сказали, нет, простите, не сверхсознание, а подсознание. Хотели уточнить. Тогда мы ответили, подсознание значит под моим контролем. Но поскольку я нахожусь под контролем этого сверхсознания, я под контролем нахожусь. Вот он один эксперимент. Эксперимент одного психолога. Он взял одного человека и вызвал на сцену, вот сюда. И глубоко усыпил его. Погрузил в сон. И дал ему установку. Сейчас я вас разбужу здесь на сцене. Вы сядете со мной за столик и поддержите беседу. И вы не будете бояться, стесняться, все будет в порядке. Но всякий раз, когда я коснусь галстука, вы снимете пиджак. А когда поправлю прическу, вы снова оденете его. Хорошо? Человек стал кивать головой. Ну все, прекрасно, услышал. Вы ничего не будете помнить, когда проснетесь. И так просыпается человек. Человек проснулся, ничего не помнит. Присядьте сюда, пожалуйста. Он с удовольствием садится, сразу же не отказывается. Да, я вас слушаю. Начинается беседа непринужденно с психологом, который о чем-то говорит и поправляет галстук. Он даже человек не смотрит на это. И вдруг замирает в разговоре, снимает пиджак, на спинку стула продолжается разговор. Зал одобрительно гудит. Дальше продолжается беседа, поправляется прическа. Человек задумывается на секунду, одевает снова пиджак. 3-4 раза это получается, повторяется. Снимает пиджак. Одевается пиджак, снимается, одевается. Зал хлопает. Замечательный эксперимент. Человек не понимает, а в чем суть эксперимента? Что такое было? Да, вы должны были снимать, одевать пиджак по команде прическа, галстук. Вы это делали. Я не знал об этом. А почему вы это делали, спросил психолог? Ваши мотивы. Первый раз я подумал, ну, на сцене расслабиться, без пиджака, по-современному решил выглядеть. И снял пиджак. А почему одели? Ну, показалось на сцене неудобно без пиджака, одел его снова. И всякий раз была новая и новая причина. Но никак не прическа и не галстук. Теперь давайте переложим на нас с вами этот момент. Часто бывает такое. Когда мы что-то говорим, потом думаем, зачем я это ляпнул вообще? Ну, кто меня дернул за язык? Я не понимаю причину, почему я так поступил вообще? И зачем я вот это сделал, и туда пошел, и... Я не знаю, почему так происходит. Но какие-то причины есть. Называется сверхсознание. То есть нашу судьбу санкционирует сверхсознание. Человек идет по улице, и время его, срок его жизни истекает, последние секунды. Знаете, что произойдет? Он увидит красный свет, но не заметит его и пойдет на дорогу. Такое случается. Все, он мертв. Все, просто на часах время вышло. Кто затмит его разум? Сверхсознание. А кто даст ему просветление, знание, тоже сверхсознание. Ньютон сидит под деревом, яблоко, шлеп, упало. И вдруг он подумал, так это же какая-то сила, это же тяготение, смотрите. О, откуда это знание? А Менделеев, откуда взял свою таблицу? Во сне увидел, смотрите. Он просто хотел, увидел во сне ее целиком. А как Пушкин писал стихи? Он вообще говорит, что я их не пишу. Когда я беру перо, стихи, говорит, льются сами, их просто записываю. Когда Моцарта спросили, как ты пишешь музыку, я не пишу, я слышу ее и записываю. Вот оно, сверхсознание. То есть есть сферы, которые существуют вне нашего контроля. И там какая-то потрясающая гармония, какие-то потрясающие энергии, таланты в человеке. Откуда? Оттуда. Природа таланта не изучена. Если он есть, если его нет, мы не можем нигде взять. Видите? Это контакт со сверхсознанием. Каждый человек может развивать в себе таланты благодаря вот этой йоге, о которой мы как раз должны говорить завтра более подробно и даже покажем, будет творческий вечер. Здесь у нас вот есть подиум, мы тут кое-что покажем. Коллективная медитация будет, вы тоже можете поучаствовать в этом, если захотите. Вот, я расскажу о разных формах медитации, самых могущественных и доступных для нашего времени. Объясню, что веды говорят относительно нынешнего времени, как именно духовно совершенствоваться. Для семейных людей это будет просто бальзам. Если вы установите в семье такие принципы, вы увидите, какое поколение вы вырастите. Уже мы имеем такой опыт. Так, уже начались вопросы, мы переключаемся. Как проявляется вожделение у женщин? Или у них его нет? Все смеются, они удивляются, как это у женщин? В 9 раз мы писали. В 9 раз больше. Но не бойтесь женщин. Это проявляется у них по-другому. Не так грубо, как у мужчин. Если у мужчины есть вожделение, он просто хватает и все. И не отпускает. Это кожная болезнь у мужчины. Он эту кожу мнет, слюнявит ее, вот таким образом. Такая любовь у него, простая. Кусает и прочее. У женщины это проявляется в том, как она одевается, как она выглядит, как она ходит, как она говорит, ее манерах. Кто-нибудь из мужчин, встаньте на этот подиум и покажите, как женщина ходит, и все будут смеяться. Для женщины это естественно, для мужчины нет. Мужчина должен быть проще. Он такой, знаете, квадратный мужчина должен быть. А женщина вот такая же, изысканная. Ее походка, ее речь, вот эти манеры сразу привлекают, потому что там чувства всегда какие-то. Как она, Мерлин Монро? Вы видели, как она ходит, как она... Вот природа женщины. Вот. Она покоряла просто своей походкой, своими манерами. Это женская природа. Так проявляется вожделение у женщин. И вожделение... Если его слишком много, то мужчина теряет уважение к женщине. Потому что вожделение берет верх, он становится наглым. Если ее вожделение культивировано, это вызывает глубокое уважение. Но завтра мы поговорим о культуре именно этого поведения. То есть вожделение может быть культивированным и полезным, как творческая сила. А может наоборот, человек сделает грубым, тупым. То есть от поведения женщины зависит. И вдохновляющая сила также это для мужчин. Сын-подросток все время всем недоволен. Как ему помочь? Понятно, подросток, он ничем не доволен. Он недоволен матерью, отцом, ее привычками, ее характером, он стесняется своих родителей. Это комплекс неполноценности подросток называется. Но на самом деле сын-подросток означает, в этом возрасте нужно быть максимально строгим к мальчику. Как правило, ко всем, как правило. Есть исключения, конечно же. Есть дети индиго с очень тонким разумом. Делайте одно замечание, ему стыдно и все, достаточно. В основном, это если обычный мальчик, нужна строгая дисциплина в этом возрасте. Да, он должен быть очень послушным стать, очень послушным в этом возрасте. Где-то 16, 15, 17 лет, вот этот возраст очень опасный. Необходимо научить его контролю чувств. Если родители сами как бы контролируют свои чувства, то это несложно сделать. Если, как мы говорили, нет примера, очень трудно. Тогда их в армию отдают, там куда-то еще, в Соловское училище хотят отдать или что-то такое, где система их дисциплинирует, сделает их человека, как мне говорят. Что для мужчины контроль чувств – это самая большая сила в нем. Если он не контролирует чувства, это уже не мужчина. Это уже тряпка. Что-то такое. Поэтому мальчиков воспитывают как бы строго. Через аскезу, как спартанская аскеза. Предназначение женщины быть женой и матерью. Но если не удается создать семью, иногда женщины рожают детей для себя, с большой буквы себя, лишая еще не родившегося ребенка права общения и воспитания его отцом. Если рождается мальчик, и мать растит его без мужского участия, у мальчика перед глазами нет мужского примера, он вырастает женоподобным, нерешительным, слабым и так далее. Первое. Как вы думаете, желание родить ребенка для себя продиктовано природой, эгоизмом, продиктовано недоверием к мужчинам? Сейчас это распространено. Мужчины не доверяют женщинам, женщины не доверяют мужчинам. Поэтому создан развод. То есть женитесь, но если не получится, потом разведетесь. Одновременно они женятся, одновременно они не доверяют этому до конца. Сейчас такая очень слабая позиция для брака. Не так, что мы даем обет настоящий, освящаем этот брак до конца своих дней. Иначе мы не очистимся, если мы не до конца не доведем эти отношения. Если нам что-то не нравится, мы просто бросаем, начинаем новую семейную жизнь. Это то же самое, что вы пищу не довариваете, составляете, она никуда не годится. Нужно до конца довести, обязательно до конца. В этом ценность. То есть формула такая, не женился, не женись, женился, не разводись. Тогда чего-то можно достичь. Легкой жизни не бывает, не ищите легкой, это дешевка. Жизнь – это трудная школа. Мы сразу говорим об этом, любая. Женатый, не женатый – это трудно. Поэтому, если развивается недоверие, если женщины не целомудренные, неверные мужчины, тоже не твердые, не склонны выполнять свой долг должным образом, то женщина не доверяет мужчине, мужчина не доверяет женщине. Называется либо гражданский брак. Кстати, отношения в гражданском браке бывают лучше, чем в зафиксированном браке. Почему? Они не требовательны друг другу в гражданском браке. Вот эта вот требовательность разрушает отношения. Требовать друг от друга ничего не нужно. Мы не должны требовать уважения, не должны требовать денег или требовать чего бы то ни было. Мы должны просто исполнять свой долг каждый. Отдавать, а не требовать. То есть позиция должна быть другой. Тогда брак будет, естественно, лучше, лучше, лучше становиться. А так мы не уверены, что будет у нас через 2, 3, 5 лет семейной жизни. Мы не доверяем. Поэтому что вообще с этим связываться? Это так сложно. Родить ребенка для себя или воспитывать? Потому что мужчина, он непонятно какой будет, и что он дальше делает. Предаст, не предаст, я не знаю просто. Это результат недоверия. Что делать женщине, у которой пока не получается создать семью? Может, ей стоит реализовывать себя в творчестве и профессии? Возможно. Возможно. Но лучше в духовном смысле реализовывать себя. Знаете, кто может быть вашим мужем? Это не шутка. Вы можете выйти замуж за Бога. Некоторые женщины могут это делать. В истории есть такие примеры, очень сильные. То есть духовного, духовной связи достичь, самодостаточности внутренней. Но обычно достигается со временем, не сразу в молодости, может быть, труднее этого достичь, в силу еще того, что чувства очень активны. Поэтому какие-то трудности будут, если семейная жизнь не складывается личная, для женщины это трудная школа будет. Как правило, должна быть замужем женщина. Но если наша материально-личная жизнь не складывается или складывается, она может получиться, может не получиться, духовная должна быть всегда при этом. Это вас защитит от проблем духовной жизни. Всегда. Надежно. От кармы зависит наша судьба. Будет ли муж, какой он будет, будет ли жена и сколько будет жен. Карма еще вступает в силу наша судьба. Это часто неизбежный закон, чаще всего. В чем заключается смысл жизни и предназначение человека согласно ведическим писаниям? Смысл жизни в самоосознании. Я не мужчина, не женщина. Я духовное существо. Нужно подумать о душе и духовном мире. Некоторые люди полагают, что йога – это только комплекс упражнений. Расскажите, что такое йога. Йога – это не гимнастика. Йога – это самадхи. Это связь с Богом. Йога означает связь в переводе. Связь с Богом – это йога. Ну хорошо. Если мы говорим «Бог», я вижу, есть смущение на этот счет. Давайте по-другому скажем. Религия – дело тонкое, скользкое. Есть понятие «абсолютная истина». Есть понятие «Бог», есть другие понятия, вкратце. Абсолютная истина – это то, из чего все исходит. Это то, что ищут ученые физики. Источник всего. Вселенной, жизни. Есть один источник. Это известно. Причинно-следственная связь указывает, что есть один источник всего. И в ведах он называется абсолютная истина. То, из чего все исходит. Буквально все, что мы видим. И мужчина, и женщина, и друзья, и враги, что бы то ни было. Все исходит из одного источника. Это значит, что в нем все это есть. В какой-то другой форме. Потому что он абсолютен, недвойственен. Там нет противоречий. А в этом мире видим множество противоречий. И выходит из того источника, но отличается от этого источника. Этот мир. И един, и отличен одновременно. Чинтя, пхеда, пхеда, татва. Есть и единство, и различие. Это понятие, первое понятие Бога. При этом я тоже часть абсолютной истины. Когда я это осознаю, я могу чувствовать вот эту вот вселенскую энергию разума и гармонировать с ней, сотрудничать с ней. Но понятие «Бог» уже другое. Это обязывает к некоторым вещам практическим. Это смущает многих людей, потому что Бог означает обладатель всего, хозяин. Даже я подчинен ему. И вот тут у меня возникает иногда бунт. Я не хочу никакого контроля над собой. Зачем мне нужен Бог как контролер, как судья надо мной какой-то еще? Творец и судья. Он, конечно, справедлив, но он велик, а я маленький. Почему так он устроил? Почему это какое-то ничтожество, а он великий должен прославлять, а себя унижать перед ним? Так люди могут думать, что понятие Бога это может быть неприятным моментом и больше создано для власти над другими людьми, эти понятия. Так вот, чтобы завершить вот эту структуру божественных уровней, есть понятие выше Бога. Не удивляйтесь, веды говорят об этом. Если вы сближаетесь с этим живым существом, сверхсуществом, в близких отношениях, он для вас уже не Бог, а объект любви. У себя дома это не творец и не судья, это возлюбленный. Вот о чем речь идет в ведах. Вот о какой любви речь идет. Не о раболепной слепой любви или слепой вере, а любовь с живым существом, сверхсуществом. Это называется Бог. Но это уже не Бог, потому что вы видите его другом, возлюбленным в таком качестве. Вы забываете, что это Бог. Ну хорошо, возможно, я какой-нибудь великий человек, директор какого-то предприятия. Но моей матери это абсолютно безразлично. Она скажет, слушай, иди-ка вынеси мусор. Я иду и выношу мусор. Вот я взрослый человек, посмотрите на меня. Я приезжаю домой, у меня там мать и старушка вот такая, в два раза меньше меня. И она иногда говорит, ну-ка иди сюда, вот так, мне. И я иду к ней, все. Сила. Любовь матери вы не можете противостоять. Все. Откуда это сила любви? Бог такое же живое существо, только сверхсущество. Но природа духовная, то же самое. Если вы обладаете любовью к Богу, он подчиняется любви. Большое служит малому, а малое служит большому. Обмен. Эти знания подробно описаны в ведах. Я бы хотел как раз завтра об этом поговорить и показать, как это делать, как в такие отношения вступать именно, более близкие. Поэтому отнеситесь к этому как к реальности. Это не просто будет какая-то воображаемая медитация, это будет реальность духовная, трансцендентная. Завтра мы хотим показать некоторые моменты в творческом таком оформлении. Могут ли отношения Кришны и Радхи считаться наиболее возвышенными, если Радха была замужней женщиной, то есть ее отношения с Кришной – это отношения любовника и любовницы? Это очень эзотерический вопрос для публичной лекции. В эти тонкости пока вдаваться не будем здесь. Что делать, если мужчина и женщина постепенно поженились перед Богом, пообещали быть верными, а она изменила ему? Обязан ли он дальше выполнять свои обязанности перед ней? В этом случае рекомендуется два момента. Либо вы просто выгоняете свою жену, либо живете с ней дальше. Вы можете сделать то или другое. Имеете право сделать то или другое. Если жена невинна, вы угоняете, то вы не имеете права на это. Но в этом случае, говорится, вы можете выгнать ее из дома. Навсегда. А можете не выгонять. Это просто уже ваше решение. Ваше решение мужчины. И вмешиваться в эти вещи не рекомендуется никому. Как же все-таки определить постоянную любовь или просто привязанность? Это же просто. Если вы можете вместе выполнять свои духовные обязанности, значит, любовь постоянная. Вот и все. Это вопрос обязанности, долга, дхармы. Ну хорошо. Вопрос еще не ясен. Примеры. Дхарма. Что такое дхарма? Вода, ее дхарма, жидкое состояние. Единственное свойство. Камень, его дхарма, твердость. Соль, дхарма, соленый вкус. Дхарма тигра, убийца, мясоед. Так понятно, что такое дхарма. Итак, как определить? Тигр – это не тигр. Будет ли он долго тигром или нет? Как определить, будет ли камень долго твердым или иногда будет мягким? Понимаете, о чем я говорю? Постоянство определяет брак. Постоянство выполнения обязанностей. Если человек не постоянен с самого начала, значит, он не готов к браку вообще. Он не готов. В брак вступить нужна квалификация, на самом деле. Сейчас люди вступают в брак неквалифицированно, необычно. Но только на основании того, что они понравились друг другу. Все. Что мне мать и отец, под венец и конец. Все. Никаких советов, никакой науки. Я люблю. Но это одна из проблем. В этом мире, к сожалению, я вам скажу такую вещь, может, кого-то разочарую, но в этом мире любовь и долг не очень хорошо сочетаются. С большим трудом сочетаются. Как правило, приходится выбирать либо между тем, либо между другим. У каждого поэтому есть боль своя в этом мире. Идя путем долга, идете великим путем жертвы. Итак, это не путь чувственных наслаждений. Это путь для героев. Были очень хорошие отношения с мамой, мужа, когда жили отдельно. Теперь живем вместе. Они стали очень напряженные. Умом понимаю, что нужно любить и уважать, но не всегда получается. Да, мы говорим, это не всегда получится. Сейчас нет воспитания, нет традиций. Мы же разрушили все. В России, вот в этих регионах. Я не знаю, мне кажется, в Татарии как раз семейные традиции еще вот сильнее. В Средней Азии тоже я так вижу это. В России вообще к нулю свели все это уже. Нет, все разрушено, что касается традиций семейных. Поэтому лучше сейчас уже жить отдельно от родственников. Потому что нет традиций, поэтому очень сложно установить отношения. Крайне трудно. Между старшими и младшими. Где Бог, где традиции? Нет ничего, ни на что опереться. Каждый опирается на свое ложное эго. И возникают просто конфликты бессмысленные. В этом случае молодым нужно жить отдельно от старших. Вообще старшим не нужно слишком нос сувать в дела молодых. Старшие это уже идут, должны в отшельничество уходить. Отстраняться от дел. Иначе их отстранят силой молодое поколение. Это будет больно. Сказать, вот я не нужен оказался и так далее. То есть нужно знать, как постепенно отходить от дел, давая возможность действовать молодым. Обычно что говорят старшие? Да, мы готовы уйти от дел, но просто они еще глупые, ничего не знают, мы не можем уйти от дел, они просто такие глупые. Ну, скажите, как же они остались такими глупыми, как же их воспитывали всю жизнь? Что они до сих пор остались такими глупыми детьми? Чей это недостаток будет? Если их не воспитали до 25 лет, то вы их никогда уже не сможете воспитать. Это невозможно. Дочке 5 лет. Она очень жадная. А что вы хотите? Ребенку 5 лет. Какой он еще должен быть? Если ребенок не жадный, это не ребенок. Это старик какой-то, не знаю. Ребенок 5 лет, он должен быть жадный. Подскажите, пожалуйста, как с этим быть? Научите его радости отдавать. Пусть он почувствует вкус, что такое отдавать, радости давать. Вот это нужно научить его. И все. Его жадность отрегулирует. Жадного человека тоже можно занять хорошей деятельностью. Например, копить или контролировать финансы. Это природа человека. Если он жадный, это у него хорошо получится очень. Его можно позитивно использовать. Но вообще научить его обмену вот этой бескорыстной отдачи, счастью бескорыстного подарка, дары делать. В старой России это делали люди состоятельные, учили детей давать пожертвования нищим, допустим, или там бездомным детям, или накормить голодного человека. Это обучали всегда давать дары, счастья, дара. Если жена всегда идет за мужем, то почему, когда называют божественную чету, жена идет, называется перед мужем? Например, Радха Кришна, Лакшми Нараяна и так далее. Не перед мужем. Да, такая традиция. Если мы обращаемся к Богу, то он мужчина и женщина одновременно. Это Лакшми Нараяна, Сита, Рама, Рада, Кришна. То есть сюда впереди идет женская энергия, Шакти, а потом уже обладатель этой энергии. Шактиман. Это культура обращения к Богу. Не означает, что он идет впереди. Это культура обращения к Богу. Как достичь душевного равновесия и, может быть, стать счастливой молодой женщине, которой не удалось создать семью и родить ребенка? Ну, молодая женщина, у нее еще есть шанс. Это же не последнее ее решение, так? Ну, пока не удалось. Ничего страшного. Наверное, удастся, думаю, в будущем. Можете посмотреть астрологические данные. Бывает на самом деле, что там ничего хорошего нет. Бывает такая карма. Правда? Может такое случиться. Тогда найдите ту стезю, где вы можете полностью себя посвятить чему-то высшему. Одна женщина в Казахстане, богатая женщина, она пришла и стала рассказывать свою судьбу. У нее было детей никогда. Она усыновила ребенка, мальчика. Много лет назад, он уже взрослый. И она рассказывала, сколько она отдала этому ребенку. Даже, говорит, больше, чем, наверное, своему сыну, потому что я понимала, что у нее нет матери, что он сирота, и вот это вот чувство еще стимулировало меня больше, больше, больше решать все его проблемы вообще. Знаете, как она вырастила? Рецидивиста. Она решала все его проблемы сама. Она спасла его от одного преступления. Она подкупила там суд, она проникла куда-то, она вытащила, спасла. Она выкупила его второй раз. И в третий раз он делает то же самое. Он не останавливается. Она спросила, почему так? Я столько любви отдала. Да, но потому что вы не научили его решать проблему. Он должен был сам решать свою проблему. Итак, если вы хотите выйти замуж, вы должны совершить определенную ягью. Это нельзя получить бесплатно. Если это так трудно достается, нужна определенная жертва.